Продолжаем с вами читать и вместе размышлять над удивительным письмом апостола Павла, письмом к церкви в Ефесе. И мне бы хотелось, прежде чем мы перейдем непосредственно к тексту, задать вам такой вопрос. Попытайтесь описать образ мужчины, ну, наверное, больше это вопрос к женщинам, да, и к женщинам, состоящим в браке, не бойтесь этого, и к женщинам, которые еще не состоят в браке, попытайтесь представить себе образ какого-то вот идеального мужчины, каким вы себе его представляете, как он выглядит, как он говорит, что он делает, как он себя ведет. Отвернитесь от ваших мужей и запишите ваши ответы в бюллетень. Говоря о роли жены в браке, говорили, что жена подражает в браке Христу, она прославляет Христа тем, как она ведет себя, какие отношения она выстраивает со своим мужем, отношения, которые характеризуются такими словами, как подчинение и уважение. Причем это не какое-то слепое подчинение, подчинение не из страха, а подчинение, потому что церковь подчиняется Христу, и таким же образом жена подчиняется, вверяет себя своему мужу, который ходит перед Христом, перед Богом и главой которому является Христос. И давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Что жена прославляет Христа в браке, оставляя свое «я», она подчиняется своему мужу и через это проявляет результат присутствия в ней Святого Духа, потому что повеление Павла в самом начале этой главы «Исполняйте Святым Духом», оно адресовано не только мужчинам, но также и женщинам, всем верующим людям. Поэтому, подчиняясь своему мужу, жена проявляет результат присутствия в ней Святого Духа, результат исполнения Святым Духом. Подчиняясь своему мужу, жена проявляет привилегию призвания. И мы с вами еще сегодня прочитаем отрывок, в котором говорится, что относительно спасения у нас, у мужчин и у женщин, абсолютно одинаковое положение перед Богом, перед Христом. Подчиняясь своему мужу, жена проявляет подвиг воли, потому что, к сожалению, очень часто мы, мужья, не соответствуем тому стандарту, тому примеру, который женщины видят. Верующие женщины видят во Христе. И поэтому, когда даже в эти моменты жена подчиняется своему мужу, понимая, что тем самым она прославляет Христа, она совершает подвиг. И также мы говорили, что когда жена подчиняется своему мужу, она проявляет результат преодоления проклятия. То самое слово, которое было сказано изначально, когда жена уговорила своего мужа нарушить Божью заповедь, и они вместе нарушили ее, и в адрес жены прозвучало определенное проклятие со стороны Бога. Во Христе верующая жена переходит от проклятия к благословению. И наш сегодня с вами отрывок, все та же самая 5 глава послания к Ефесянам, с 25 по 33 стих. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми». Мы возвращаемся к первому стиху 5 главы, потому что этот стих является связующим. Это общее призвание Павла и к мужчинам и женщинам. «Подражайте Богу, будучи Ему любимыми детьми». И дальше его инструкции касаются конкретно мужчин. «Мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее пред собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы его члены, мы члены его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Очень важно при рассмотрении этого отрывка помнить и понимать, что является центральной темой вот этого более большого отрывка, который начинается в первом стихе 5 главы и заканчивается в 6 главе. Мы видим, что этот отрывок посвящен вопросам семейных и социальных взаимоотношений между верующими. Апостол Павел не просто дает инструкции по выстраиванию этих взаимоотношений, но и объясняет, как поведение каждого мужчины и женщины в этих взаимоотношениях и детей, каким образом это прославляет Бога. И муж, и жена прославляют Христа, оставляя свое «я», то есть не оставляя свою идентичность. Здесь речь идет об эгоизме, ставя интересы другого в этих взаимоотношениях превыше своих интересов. Жена делает это, подчиняясь мужу, а муж подражает в этом Христу, в любви к своей жене. Апостол Павел говорит о том, чтобы мужья любили своих жен, и раньше, в первом стихе, он говорит, чтобы мы подражали Богу. Если мы посмотрим сегодня на все те ресурсы, которые нам доступны, телевидение, радио, интернет, социальные сети, то мы увидим, что современная культура дает настолько странное представление о мужественности и о любви, что большинство молодых людей и даже мужчин, состоящих в браке, зачастую не понимает, что такое любовь и как ее проявлять. Поэтому апостол Павел призывает нас подражать не идеалам современной культуры, которые мы видим везде вокруг нас. Он говорит, мы должны подражать Христу. И дальше дается призыв. Каким образом мужья могут подражать Христу? Он говорит, любите своих жен. И прежде чем мы рассмотрим то, каким образом мужья призваны любить своих жен, давайте рассмотрим несколько мифов, которые существуют в современной культуре о том, что такое любовь и что такое настоящая мужественность. Первый, самый, пожалуй, распространенный миф, который нам транслируют с экранов телевизоров через различные сериалы, через различные фильмы, ток-шоу и все остальное, что любовь – это просто некое теплое романтическое чувство и красивые слова. И многие молодые люди так и думают, что любовь – это просто романтическое чувство. Не все молодые люди и мужчины готовы на слова, но то, что любовь – это какое-то такое вот теплое чувство, которое внутри нас, многим этот стереотип и этот миф знакомы. Многие думают, что это действительно вот суть любви заключается. Но на самом деле не так. Если я говорю, дорогая, я тебя так люблю, но при этом мусор не вынесен. Жена написала мне сообщение в СМС или в WhatsApp, я приеду, поставь, пожалуйста, там разогревать еду. Или свари, пожалуйста, то-то. А я ей говорю, дорогая, я так тебя люблю, и при этом полная раковина посуды. То вряд ли это является правильным примером выражения любви. Второй миф, который мы также часто встречаем вокруг нас, что саморазвитие и хобби имеют большую отдачу, то есть в этом есть больший смысл, особенно для мужчин, и они являются более интересным занятием, чем вот это выстраивание отношений в семье с женой, с детьми. Это так сложно, сопряжено с какими-то конфликтными ситуациями. А вот саморазвитие, хобби – это так здорово. То есть я развиваюсь. Сегодня вообще, мне кажется, мир сходит с ума вот от этого тренда, от этой тенденции саморазвития. Все хотят развиваться. Мы видим сегодня с вами, что средний возраст вступления людей в брак, он все дальше и дальше отодвигается, потому что люди хотят самореализоваться, они хотят сделать карьеру, стать успешными. И только потом, возможно, они подумают о браке, о семье. И таких довольно странных тенденций сегодня достаточно много. Поэтому люди думают, что саморазвитие, вкладывание, инвестирование себя, своего времени, своих сил в какое-то хобби, охота, спорт, что угодно, рыбалка, это гораздо приятнее. И от этого остается больше каких-то положительных эмоций, чем если я вот буду заниматься вот этим браком, выстраивать отношения, мы такие разные, у нас часто конфликты. Да, безусловно, на первый взгляд такие вещи, как саморазвитие, хобби, выглядят гораздо более приятными. Весь вопрос, как долго вы будете жить с вашим хобби, как долго вы сможете развиваться. Третий, также распространенный миф, что мягкость и любовь никак не совместимы с лидерскими качествами, а ведь мужчина, в общем-то, должен быть лидером. И мы будем говорить, каким образом этот, казалось бы, внутреннее противоречие, внутренний конфликт решает апостол Павел, призывая мужчин любить своих жен. И четвертый, последний миф. Независимость – это признак силы, а зависимость – это признак слабости. Вы знаете, сегодня очень часто, даже когда люди устраиваются на работу, то считается, что вот если мужчина, он не в браке, то он может впахивать по 12, по 14 часов, он может дольше задерживаться на работе, компания может больше с него получить отдачи и так далее. То есть независимость в данном случае – это показатель силы, а зависимость – это признак слабости. Говорят, среди мужчин бывают иногда такие разговоры, особенно по отношению к тем, кто только вступил в брак, и, может быть, у кого появился первый ребенок, то обычно говорят, что «ну, что-то ты как-то размяк, какой-то стал такой очень нежненький, мягенький». Это то, что касается мифов. О чем же говорит апостол Павел, когда он призывает мужчин любить своих жен? В этом отрывке с 25 по 33 стих мы находим четыре основных аспекта, каким образом мужья призваны проявлять свою любовь по отношению к своим женам. Первое – это отдача или жертвенность. Второе – это освящение. Третье – отождествление. И четвертое – отражение. И апостол Павел начинает с того, что он говорит: «Мужья, любите своих жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее». Так звучит современный перевод. В синодальном переводе «он самого себя отдал за нее» является продолжением первой части предложения. Говорится, что Христос возлюбил свою церковь и отдал себя самого за нее. То есть его любовь выразилась в том, что он отдал самого себя. И здесь есть очень много важных вещей. Во-первых, апостол Павел говорит: «Мужья, любите ваших жен». Мужья, любите ваших жен, не чьих-то чужих жен, не жен ваших отцов, я имею в виду маму, не жен ваших коллег. Мужья, любите ваших жен, тех жен, которых Бог дал вам. И если бы апостол Павел поставил на этом точку, сказал бы: «Мужья, любите ваших жен», то, я думаю, большая часть мужчин, в принципе, как бы их это устроило. Потому что представления о любви у всех разные. Кто-то говорит, что, ну, я вот сказал жене на день рождения приятное слово, купил цветы, и мне кажется, что, в принципе, на год этого хватит. Что еще от меня хочет жена? И часто, когда женщины говорят: «Ну, ты меня любишь? Ты все еще меня любишь?» У мужчин это вызывает, ну, в лучшем случае недоумение, в худшем – раздражение. «Дорогая, ну, чего ты с дурацкими вопросами пристаешь, да? Живем же». Мы знаем о том, что женщина любит несколько по-другому, чем мужчины. Поэтому апостол Павел не ставит здесь точку. Он говорит: «Мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил церковь», и объясняет, как он полюбил церковь. Он отдал себя за нее. Что это означает для нас? Я думаю, что те из вас, кто уже давно в церкви и кто знает, что в Новом Завете 27 книг, и что эти книги написаны на древнегреческом языке, знает, что в этом древнегреческом языке есть несколько различных слов для обозначения того, что мы называем любовь. В русском все понятно – любовь. В древнегреческом для этого было 8 терминов, которыми древние греки обозначали тот или иной вид любви. И одним из этих терминов, причем который считался у них самым высшим для обозначения любви, являлось слово «агапе». Агапе – это мягкая, жертвенная, снисходящая к ближнему, бескорыстная любовь-самоотдача. И в Новом Завете этот термин используется в основном для описания отношений, во-первых, Бога с человеком, человека с Богом и человека по отношению к его ближнему. Так, в первом письме Иоанна мы читаем такие стихи: «Мы узнали и поверили, что Бог нас возлюбил, и Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». И во всех этих местах употребляется именно этот термин – агапе. Бог нас возлюбил, и Он является любовью. Нам даровано во Христе эта божественная любовь, и поэтому апостол Павел призывает мужей любить своих жен так же, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. То есть мужья призваны ставить интересы своих жен превыше своих собственных интересов, оказывать женам должное почтение, уважение. По отношению к ближнему эта любовь звучит так. Отвечая на вопрос законника, в Евангелии от Матфея, 22 главе, Христос сказал: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и самая важная заповедь. Вторая же, подобная ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя». И в том, и в другом случае используется этот термин «агапе» – божественная любовь. Поэтому жертвенность и отдача мужей женам заключается не просто в каких-то романтических чувствах, но в волевом решении, которое принимает муж, чтобы всегда действовать в интересах своей жены ради ее блага. И это крайне важно, это особенно важно в сложных ситуациях, в конфликтных ситуациях, в ситуациях несогласия. Именно тогда, мужья, мы должны помнить о том, что любовь – это не просто романтическое чувство, когда все хорошо, когда тепло, когда уютно, когда мы согласны друг с другом. Но любовь в большей степени проявляется именно вот в этом решении принятом и наших действиях, которые следуют, исходя из этого решения. Именно тогда это называется настоящая жертвенность – любовь. Христос отдал себя за церковь. Если вы думаете, что Бог испытывал какие-то приятные чувства, когда Он посылал Своего Сына в мир, чтобы Он отдал Свою жизнь за наши грехи, то апостол Павел развенчивает этот миф в другом своем письме, в письме к церкви в Риме. Он говорит: «Когда мы были еще грешники, Христос в определенное время умер за нечестивых. Когда мы были грешниками, Христос умер за нас именно в это время. Не когда мы стали хорошими, добрыми и добропорядочными христианами. Ведь вряд ли кто, продолжает апостол Павел, отдаст свою жизнь даже за праведника. Даже за праведника вряд ли кто отдаст свою жизнь. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, говорит Павел. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог принял решение, если мы можем так говорить о совете и о разуме Божьем. Бог принял решение, и Христос пришел в этот мир и отдал свою жизнь для того, чтобы появилась церковь, для того, чтобы у нас с вами была духовная семья. Любовь – это не просто теплое романтическое чувство. Любовь – это принятое решение, которому мы, как мужчины, призваны следовать. Жертвенность напрямую связана с лидерством. Только тот человек, кто находится в позиции лидера, он понимает, что ему есть чем жертвовать. И муж по отношению к жене призван быть любящим лидером. То есть не просто лидером, но любящим лидером. Потому что если муж хочет только быть лидером, то в конечном итоге это выльется в деспотию, в тиранию, в доминирование. Если, мужчина, вы думаете о том, что когда Павел говорит, что жене глава муж, это означает, что все, что муж делает, сидит на диване и раздает команды, то это не совсем так. Но с другой стороны, если муж лишь проявляет нежные чувства, но при этом не берет на себя ответственность, не ведет семью, то он размазня. Муж призван быть чутким и любящим лидером. И если муж проявляет такого рода любовь, если он жертвует своими интересами, если жена видит, что он отдает свою жизнь за нее, то тогда не возникнет вопроса о лидерстве. Будет происходить то же самое, что происходит в физике, когда железо просто естественным образом притягивается к магниту. И точно так же жена будет доброохотно подчиняться мужу, который любит ее жертвенной любовью. Таким образом, нам сделать это реальностью нашей жизни, наших браков. Я понимаю, что это может звучать как какие-то красивые слова. И апостол Павел отвечает на это. В 18 стихе 5 главы послания к Ефесянам он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Сами по себе мы грешные люди, мы эгоисты, все мы. И только исполнение Святым Духом помогает нам приносить плод Святого Духа, о котором Павел пишет в другом письме, другой церкви, церкви в Галатии. Он говорит, плод же Духа – это любовь. Когда мы исполняемся Духом, тогда мы способны приносить плод Духа по отношению к нашим женам – любовь. Мы способны любить, любить той любовью, о которой Павел призывает нас любить, любовью агапы, той любовью, которую Бог проявил к нам и которую Он подарил нам. Подумайте, мужья. Являемся ли мы теми лидерами в наших семьях, за которыми хочется идти? Видят ли наши жены в нас лидеров? Я не говорю о том, что мы идеальны. Некоторые жены скажут, что они готовы отдать все, только бы их муж хотя бы в чем-то показал какие-то предпосылки, задатки лидера по отношению к своей семье. Потому что часто они видят, что этот человек лидер на работе. И все, о чем он говорит, это его работа. Но почему-то в семье все совсем наоборот. И поэтому нам, мужьям, не стоит путать семью с работой. Часто мы путаем, где что нужно проявлять. Апостол Павел продолжает. Он говорит, что Христос возлюбил церковь, он отдал себя за нее. Для чего он это сделал? Чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово. И здесь сложный оборот. Богословы, исследователи Библии до сих пор дискутируют по этому поводу, что здесь понимается под водным омовением, но нас сейчас занимает не эта часть, а где апостол Павел говорит, что мужья призваны очищать своих жен через слово, чтобы ему представить ее, то есть церковь, перед собой как славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Христос отдал себя за церковь, чтобы сделать ее святой. И Он это делает, очищая ее через Слово. Каждое воскресенье, когда мы собираемся здесь с вами, мы понимаем, что самое главное, что необходимо всем нам, это услышать Божье Слово, которое способно проникнуть в наше сердце, которое способно обновить наш ум, преобразить нашу сущность. И это очень важно. Каким образом это действует в браке? Еще один небольшой урок греческого языка. Опять же, для тех из вас, кто давно в церкви и уже что-то слышал об этом, вы знаете, что помимо того, что в древнегреческом языке есть несколько терминов для обозначения слова «любовь», там есть также несколько терминов для обозначения такого понятия, как «слово». Те из вас, кто изучал религиоведение, философию в школе, в институте, Помните такое понятие, как логос? Логос – это одно из концептуальных понятий греческого языка. Оно имеет много различных значений, его спектр очень широкий. Применительно к Писанию, применительно к Новому Завету. Оно означает такие концепции, такие идеи, как разум, мысль, рассудок, совет. То есть слово «логос» утверждено навечно на небесах, и оно не может быть изменено. Евангелие от Иоанна начинается удивительными и очень величественными словами, когда евангелист говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать». То есть Логос, в этом смысле Христос, олицетворение мысли Отца, олицетворение сердца Небесного Отца, отражение Бога, и Он говорит об этом постоянно в Евангелии от Иоанна. Но что удивительно, в том отрывке, который мы с вами прочитали, когда апостол Павел говорит, что Христос отдал Себя за Церковь, чтобы сделать ее святой и осветить ее при помощи Слова, там употребляется совершенно другое слово – слово «рема». И оно также переводится в русском как «слово», но имеет несколько другое значение. В большей степени этот термин означает «слово сказанное», «слово произнесенное», то есть «ожившее слово». Христос очищает Свою Церковь живым словом. Как мы можем перенести это в наш брак? Очень часто мужья думают, что освящать своих жен нужно так: так, дорогая, садись, сейчас я тебе расскажу вот все то, о чем я Библию утром прочитал, сейчас я тебе чуть-чуть попроповедую, у меня воскресенье проповедь, мне нужно чуть-чуть потренироваться, поэтому, дорогая, садись, сейчас я тебя буду освящать. Безусловно, дорогая, скорее всего, воспримет это как некий каприз, лекцию промывания мозгов. Именно поэтому апостол Павел употребляет другой термин. Он говорит, что здесь речь идет о слове «рема», о живом слове. И он имеет в виду, что мужья освящают своих жен вот этим живым словом, которое оживает в их жизни. По сути дела, это жизнь мужа, которая преображается под действием слова. То есть слово в его жизни встает живым. Оно изменяет его жизнь, и таким образом он освящает свою жену. Потому что если муж пытается освящать свою жену, не отдав прежде себя за нее, то жена, скорее всего, воспримет такого рода освящение как нотацию и доминирование. И мы с вами прочитали о том, что природа Бога – это любовь. Бог есть любовь. И одним из самых ярких проявлений любви, то есть проявление живого слова, которое преобразило жизнь человека, является прощение, которое муж призван проявлять по отношению к своей жене. И это не просто лекции, это не просто нотации. Любви не учат, ее проявляют. Мы, как мужья, призваны освящать наших жен не просто читая им лекции. Безусловно, это хорошо, когда в семье верующих людей муж и жена разговаривают и делятся своими какими-то переживаниями, делятся своим пониманием Божьего Слова. Но когда здесь речь идет об освящении, речь идет немножко не об этом. Речь идет о том, когда слово оживает в жизни мужа, и жена это видит. Потому что про Христа написано, что прежде чем осветить, Он себя отдал. Поэтому, мужья, и те молодые люди, кто еще не женат, или мужчины, подумайте о том, что вы делаете для собственного освящения. Проводите ли вы время в размышлении над Словом Божьим? Молитесь ли вы? Просите ли вы о том, чтобы Бог преобразил вашу жизнь? О том, чтобы Бог открыл вам свое слово, дал вам понимание своей воли? Посещаете ли вы богослужение? Потому что это тоже часть нашего освящения, когда мы общаемся с друг другом. Служим ли мы в поместной общине? Являем ли мы этот пример лидерства? Реальный пример лидерства? Вы не сможете освящать свою жену, если вы не освящены сами. Подумайте над этим. Апостол Павел продолжает. Он говорит: точно так и мужья должны любить своих жен, любить как собственное тело. И нам кажется, что сейчас апостол Павел начнет говорить о чем-то приятном и понятном нам. И действительно, может показаться, что это так, потому что Павел продолжает: тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело. Это нам очень понятно. Все мы себя очень любим. Но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о Церкви, потому что мы члены Его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и станут одной плотью. Давайте попробуем посмотреть на этот отрывок с конца, не сначала, где говорится, что муж должен любить жену как собственное тело, Но посмотрим на конец этого отрывка, на 31 стих, где апостол Павел цитирует текст из книги «Бытие», 2 глава, 24 стих. Этот текст был написан за 1450 лет до того, как Павел написал свое письмо к Ефесской церкви. 1450 лет. Зачастую люди говорят, ну, вы знаете, вот мне все в христианстве, в Библии, в принципе, нравится. Любовь, прощение. Но вот когда говорится, что мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил свою церковь, вы же понимаете, это невозможно, это аллегория, это просто высокий стих и так далее. Знаете, Павел цитирует древний текст, который был написан за 1500 лет до него. Как вы думаете, почему Павел это делает? И причем он не говорит после этого, тогда было написано так. Все мы понимаем, что сейчас, в общем-то, все совсем не так. Да, мы живем в греко-римском мире, сказал бы Павел. Римляне совсем по-другому смотрят на женщин. И, к сожалению, сегодня современные мужчины тоже примерно живут, как в греко-римском мире. Апостол Павел говорит, нет, потому что так написано. Тем самым апостол Павел говорит, что есть вещи из Священного Писания, которые не меняются с течением времени и не изменяются в зависимости от изменений культуры. И более того, когда Христос цитирует этот отрывок из Бытия, отвечая на каверзные вопросы книжников и фарисеев, он заканчивает этот текст и говорит, «Двое станут одной плотью». И так, говорит Христос, что Бог соединил, того человек, да, не разлучает. Этот греческий глагол «проскалао», он говорит об очень глубоком соединении. Все вы, наверное, да, клеили суперклеем. Вы потом пытались отдирать вот две вещи, которые хорошо склеены суперклеем? Скорее всего, при попытке их разъединить, вы и соединение, и эти вещи, эти детали, которые склеены, вы их повредите. Поэтому Христос добавляет, что они становятся одной плотью, поэтому, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И это 31 стих, в котором апостол Павел цитирует Бытие. Первая часть этого отрывка. «Мужья, любите своих жен, как свое собственное тело». Что это значит? Сегодня очень популярны теории, идеи о том, что мы не сможем любить других, если мы самих себя не научимся любить. И вы знаете, это выглядит очень-очень красиво, очень-очень естественно. На самом деле это не так. Потому что до этого апостол Павел говорит, что любовь заключается в том, что человек себя отдает. Он говорит, Христос отдал себя. Но в силу того, что сегодня эти тенденции сильны, люди говорят, я не готов к браку, я вот еще себя не научился любить. Самое печальное, что иногда такие мысли, такие размышления встречаешь среди верующих мужчин. Я помню, как разговаривал с одним верующим человеком, у него были какие-то проблемы. И он мне рассказал о том, что он сходил на какие-то психологические курсы, и результатом хождения на эти курсы было то, что он мне сказал, я наконец-то понял, что я никому ничего не должен. Я должен прежде всего любить себя. Я думаю, что если бы Бог по отношению к нам действовал точно так же, нам бы вряд ли это понравилось. Поэтому апостол Павел говорит, мужья, любите ваших жен как свое тело. И дальше он говорит, ведь это абсолютно естественно. Каждый из нас свое тело любит. Каждый из нас заботится о своем теле. И дальше он употребляет два глагола, которые в современном переводе звучат как, что каждый питает и заботится. На языке оригинала там речь идет о том, как кормилица кормит маленького ребенка, то есть очень нежно, очень аккуратно, очень заботливо. И второе, это не просто заботится, а греет, согревает. Когда кто-то укутывает другого одеялом, он согревает его, делает это нежно, с любовью. Таким образом апостол Павел предлагает мужьям любить своих жен, как свое собственное тело. Мы очень любим свое тело. Мы любим укутывать, одевать это тело. Апостол Павел говорит, если вы любите свое тело, еще больше вы должны любить своих жен. Ну, как минимум, не меньше. И последнее, о чем апостол Павел говорит нам в этом отрывке, он говорит об отождествлении, которое включает в себя принятие и постоянство. Что такое принятие? Принятие подразумевает, что мы, мужчины, как мужья, принимаем нужды нашей жены. Мы разделяем ее надежды. И мы принимаем ее с ее недостатками, потому что точно так же наша жена принимает нас с нашими недостатками. Что включает в себя эти нужды? Во-первых, мы говорим о том, что мужчина призван заботиться о своей семье. Он призван заботиться о своей жене, он призван заботиться о своих детях. То есть он призван создать какое-то минимальное обеспечение для своей семьи. Социологи говорят, что большая часть конфликтов, которые происходят в первые 5 лет брака между молодоженами, обычно происходит на почве недостатка финансов. При этом речь идет о каких-то минимальных вещах, что у них есть продукты для того, чтобы они могли есть, что у них есть где жить, что у них есть на чем спать и так далее. И зачастую вот эти вот финансовые неурядицы, они разрушают отношения. Поэтому мужчины призваны создать некий барьер, некую защиту вокруг своей семьи в виде материального обеспечения. Материальное обеспечение нужд жены заключается в обеспечении нужд, не в обеспечении капризов. Потому что сейчас, возможно, женщины послушают и скажут: «Так, дорогой, в 17:00 у нас шопинг». В этом нет ничего плохого, да, если это запланированный шопинг, если они об этом говорили, договаривались. Но муж призван материально обеспечить свою семью. Жена призвана не забывать о том, что она призвана подчиняться мужу как главе и вместе с ним обсуждать все вот эти вещи. То есть муж призван заботиться не о капризах жены, он призван заботиться об ее нуждах. Также муж призван заботиться о ментальных, то есть эмоциональных нуждах жены. И, пожалуй, для многих мужчин это гораздо сложнее сделать, чем позаботиться о материальных нуждах жены. Мы часто, как мужчины, попадаем в эту ловушку, когда жена нам говорит: «Ты вот не удовлетворяешь все мои нужды». Мы в полном недоумении: «Ну как же так? Жить есть где, спать есть на чем. Холодильник вроде тоже не пустой. У кого-то даже есть личный автомобиль. Кто-то даже может позволить себе поехать на море». И при этом мужчина в недоумении: чего еще не достает жене? При этом женщины всегда говорят: «Я говорю не об этом. Я говорю о том, что мне не хватает какой-то теплоты, не хватает какой-то внутренней заботы, поддержки, того, что ты меня выслушаешь». Мужчины же мы как обычно воспринимаем? Если жена делится какими-то проблемами на работе, мы говорим: «Так, записывай. Чтобы решить вот это, нужно сделать вот это. А вот этому скажи, что он вообще не прав». Жена говорит: «Я не просила у тебя совета, я хотела, чтобы ты меня выслушал». А мужчины обычно воспринимают это как призыв к действию. То есть если человек делится с нами какими-то проблемами, мы готовы уже дать советы, рекомендации и так далее. На самом деле не это нужно. Мы призваны, как мужья, принимать женщин и их надежды. Мужчины, которые состоят в браке, прекрасно знают, о чем я говорю, потому что у каждой женщины по отношению к браку есть определенные ожидания, есть определенные надежды. Каждая женщина, в отличие от мальчиков, кто-то из вас играл, будучи детьми, в свадьбу, мальчики? Нет? В свадьбу, да, никто не играл? А, играли, да? Здорово. Девочки, кто играл в свадьбу, когда были девочками? Я так понимаю, гораздо больше. То есть, и это абсолютно нормально. Мальчики не играют в свадьбу, девочки всегда играют в свадьбу. Они всегда знают, какое у них будет платье на свадьбу. Они всегда знают, какие туфли будут на свадьбу, какие цветы, кто будет приглашен и так далее, и так далее, и так далее. И что будет после свадьбы? У девочек тоже есть определенные ожидания, определенные видения. Поэтому, мужчины, общайтесь с вашими женами, разговаривайте с вашими женами. Узнавайте, какие у них ожидания, соответствуете ли вы этим ожиданиям. Что вы можете сделать, чтобы эти ожидания сбылись? Понятно, что я говорю о реальных ожиданиях, об оправданных ожиданиях. И мы, как мужья, призваны принимать наших жен с нашими недостатками. И это очень важная часть. Это очень-очень важная часть. И именно в этой части наибольшим образом проявляется любовь. Возвращаясь к тому отрывку из послания к римлянам, все того же самого апостола Павла, когда мы прочитали, что Бог полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мужчины, мы как те, кто получили вот эту любовь агапе, божественную любовь, мы призваны проявлять ту же самую любовь по отношению к нашим женам, и лучше всего она проявляется по отношению к недостаткам наших жен. Апостол Петр в своем первом письме пишет следующие слова: «Мужья, с пониманием относитесь к женам как к более слабым, уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар вечной жизни, что и вы». Мужья, с пониманием относитесь к вашим женам. Тот же самый апостол Павел в другом письме к церкви в Колоссах говорит: «Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы». Мы призваны, как мужья, как мужчины, как более сильные, не доминировать над нашими женами, но принимать их с их нуждами, с их надеждами, с их недостатками. Тот греческий глагол, который использует апостол Павел, говоря «мужья, любите ваших жен», это производный глагол всего того же греческого слова, которое мы уже с вами узнали, означающее «любовь», «агапе». Павел использует его в виде глагола, императива «агапате», то есть «любите», проявляйте вот эту божественную любовь, которая была дана вам, проявляйте ее по отношению к вашим женам. В чем выражается эта любовь? К заботе, к защите, к принятию, к снисхождению. И Христос делает это постоянно. Каждый из нас с вами каждый день просит Бога о прощении за тот или иной поступок, за те или иные мысли, за те или иные слова. И мы знаем, что Бог, поскольку Он есть любовь, Он простит нас. Ту же самую модель поведения мы должны проявлять как мужчины по отношению к нашим женам. Мужья, любите ваших жен. И это включает в себя все эти действия, которые Бог проявляет по отношению к нам. Мы призваны проявлять по отношению к нашим женам. Один мудрый человек, проживший не один год в браке, сказал такие слова. «Счастлив тот мужчина, который женился на женщине, которую полюбил. Но еще более счастлив тот, кто продолжает любить женщину, на которой женился». Казалось бы, игра слов, но большая разница. Христос не просто полюбил нас однажды, Он любит нас каждый день. Он проявляет к нам свою любовь каждый день. То же самое мы призваны делать по отношению к нашим женам. Мужья, подумайте, насколько хорошо вам удается заботиться о вашей жене, о вашей семье, о ее материальных нуждах, о том, чтобы помогать ей чувствовать разницу между реальными нуждами и желаниями, создание климата ожидания и ответственности. Холостые молодые люди, подумайте, насколько сейчас вы относитесь ответственно к своей жизни, потому что когда вы вступите в брак, вам придется ответственно относиться не только к своей жизни, но и к жизни человека, которого вы любите. И последнее, о чем говорит апостол Павел в этом отрывке, это удивительно. Он говорит о том, что христианский брак, союз мужчины и женщины, призван отражать отношения Христа и Церкви. И он говорит, это великая тайна. Когда мы в браке отражаем вот эту тайну, тайну Христа и Церкви, мы отражаем тайну всего, тайну мироздания. Тайна, которая, казалось бы, выглядит так просто и в то же время настолько глубока, настолько сильна, настолько сложна. Апостол Павел говорит, что если мужья любят своих жен, любят таким образом, как любит Христос свою церковь, то они отражают тем самым великую тайну. И зачастую для людей неверующих одним из сильных свидетельств и важных свидетельств является жизнь верующих людей, жизнь в браке верующих людей, их отношения, то, как они общаются, их уровень доверия друг к другу. И поэтому апостол Павел говорит, именно это призван отражать христианский брак. То есть брак имеет три цели – первое – обогатить жизнь мужчины и женщины. Второе – создать мини-модель Божьего Царства, как бы это ни звучало странно. Если мы живем в семье и практикуем в семье принципы Царства Божьего, то мы, по сути дела, показываем, каким будет это Царство в дальнейшем. И третье – это распространять Божье Царство. Если мы думаем, что брак создан только для того, чтобы у нас был рядом человек, который удовлетворяет наши потребности – готовит, стирает, детей водит в школу, то это не так. Брак имеет гораздо более далеко идущие цели, не исключая этого. Поэтому мужья призваны любить своих жен безусловной любовью на основании того, что Христос являет нам безусловную любовь каждый день. И наши брачные отношения должны являться отражением вот этих вертикальных взаимоотношений, наших отношений с Богом, отношения мужа с Богом, отношения жены с Богом. Джек Руэда, христианский консультант и пастор, написал следующие слова. «Мужчины сегодня испытывают огромное давление со стороны общества и культуры. Это не значит, что женщины не испытывают этого давления, но в данном случае речь идет о мужчинах. Роль мужа в семье всячески высмеивается и изображается в карикатурном свете. Дешевые комедийные сериалы, глупые мультфильмы изображают мужа как мужлана-идиота, который только тянется за пультом от телевизора. И это делается с умыслом. За этим стоит стратегия. Чтобы победить армию, нужно устранить командира. Чтобы сломить дух нации, нужно убить ее короля или королеву. Чтобы деморализовать церковь, нужно сломить ее пастора. Чтобы разрушить семью, уберите из нее лидера. Мужчина – это наш с вами вызов. Все, что сегодня стремится сделать окружающая нас культура, убрать из семьи лидера. убрать из семьи мужчину-лидера. Поэтому апостол Павел говорит, что мы призваны ориентироваться не на идеалы культуры, которые окружают нас. Мы призваны в браке подражать Христу и любить наших жен. То, о чем мы сегодня говорили, суммируя, в этом отрывке апостол Павел говорит, что мужья призваны в браке подражать Христу. Каким образом? Проявляя любовь по отношению к своим женам в отдаче, в освящении своих жен, в отождествлении с их нуждами и в отражении славы Христа через этот брак. В следующий раз, продолжая изучать послание к Ефесянам, мы будем заканчивать эту тему социальных отношений между верующими и поговорим о том, как выстраивать отношения детям с родителями и как родителям воспитывать детей. В качестве применения я понимаю, что тот стандарт, о котором говорит апостол Павел, призывая мужей любить своих жен жертвенно, с самоотдачей, нежно, он достаточно высок. И вы можете подумать так же, как когда-то подумали ученики, когда услышали ответ Христа фарисеям относительно того, что нельзя разводиться со своей женой. Они сказали, если таковы обязанности мужа по отношению к жене, так может вообще не жениться, потому что кто может это выполнить? И вот здесь нам очень важно помнить не просто о том, что мы должны делать, а нам в первую очередь важно помнить, что мы дети Божьи, что нам дарована вот эта божественная любовь Агапи, что у нас есть Христос как пример и тот, кто дает нам силу поступать так же, что мы не просто должны сами что-то изобретать, у нас есть пример. Поэтому мы призваны подражать Христу, отражать Его образ в своей семье, молиться о наших семьях и окружать наши семьи заботой. Для тех, кто еще не в браке, призыв не меняется. Любите, потому что Бог первый возлюбил нас. Если вы будете учиться любить людей вокруг вас до того, как вы вступите в брак, то в браке вам будет гораздо легче. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Твое Слово живо и действенно. Оно может проникать в наше сердце. Оно может преображать наш ум, изменять его. Помоги нам сегодня услышать Твое Слово, особенно мужьям, к которым это Слово обращено. Пусть это Слово вдохновит нас, не опечалит нас, не деморализует нас, не введет нас в состояние депрессии, потому что мы понимаем, что мы не такие. Мы не в состоянии все это просто сами выполнить. Но, Господь, Ты дал нам Святого Духа, и Ты даешь нам возможность исполняться Святым Духом, чтобы являть этот плод Духа, любовь, которую мы призваны проявлять к нашим женам, окружая их заботой, окружая их любовью, снисходя к ним, прощая их, принимая их. Точно так же, как они принимают нас и как Ты, Господь, принимаешь нас. Мы просим Тебя, Господь, пусть это Слово упадет на добрую почву наших сердец и пусть Твой Дух Святой оживит это Слово и поможет ему стать частью нашей повседневной жизни, частью того, что мы будем возрастать в познании Тебя через это. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.